Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске литовский поэт, американский профессор Томас Венцлова о Вильнюсе, о поэзии, о почвенниках и космополитах, о зрелости и старении.
Мне 76 лет. Правда, я недавно проверял здоровье у американского врача. Сказал, все-таки мне 76 лет. После того, как он просмотрел все тесты, он сказал, вы молодой человек 76 лет. Я говорю, я очень люблю путешествовать. Могу ли? Обязательно. И старайтесь как можно дольше это делать. Я и путешествую. Сейчас в Праге оказался. В принципе, собираюсь посетить весь глобус.
Томас Венцлова минут через 6. Начнем же с остросовременной поэзии. Стихи из Луганска. Лирика поэтессы Елены Заславской. Она автор 3 книг стихотворений «Эпоха моей любви», «Мамыни слезы» и «Инстинкт свободы». Многочисленных публикаций в поэтических антологиях, интернет-изданиях, периодике Украины. Родилась и выросла в Донбассе, живет в Луганске.
Дороги, которые нас выбирают. Дороги, которые нас выбирают, давно пролегают за пределами рая, за пределами дома, за пределами детства, где все знакомо, и с каждым ударом сердца мы удаляемся в лес, где с кисельными берегами то ли Стикс, то ли Донец, то ли река, что зовется Луганью, и каждый из нас горяч и отчаян, и мы то брасом, то баттерфляем плывем, и каждый представляет, что он Чапаев. Мы станем рыбам удобным кормом, мы станем илом, мы станем тоном, мы станем мифом и анекдотом, но кто-то все-таки выплывает, и слава Богу, и он проложит свою дорогу. Луган-Камун. Это было давным-давно. Он меня пригласил в кино на последний сеанс, на последний ряд. Я помню, губы мои горят, где-то рядом хрустит попкорн, Шинкон и ремчит на своем авто, и целая жизнь вмещается в час и проносится мимо, потом сквозь нас. Он как Джеймс Бонд меня берет в оборот, он как Джеймс Бонд меня целует рот в рот. Я помню нашу фабрику грез, но дабл эджент, дабл кросс. Завтра все разлетится к чертовой матери. Завтра его безголовое тело найдут в вентиляторе заброшенной шахты на берегу Луганки. И в ней отразится луна Касабланки. Кристалл Шип. В нашем промышленном городе, колыбели Донбасса, где, как сказала премьер, шахтер – престижная мужская профессия, мой отец – философ и флибустьер, только такой и может вырастить принцессу. Стащив у него полкорабля на бревне в подворотне, я затягиваюсь, и земля раскрывает свои горизонты. Рядом со мной мой мальчик из параллельного класса, двоечник, джентльмен удачи, юн и особо опасен. Зовут его Саша Пушкин, глаза темны его, как антрацит. Мы с ним в одних наушниках, наш Кристалл Шип несется на риф. В пьяной драке в какой-то пивнушке Сашка будет убит. Не найдут виноватых, не будет Дантеса, и мгновений чудных не будет. Поплачет его принцесса и позабудет. В направлении счастья. Луганск раскис, дождь льет, как из ведра, и сердце беспокойно ноет. Мой друг-поэт сказал еще вчера, хорошая погода для запоя. Давай запьем, как веня, от тоски или от жаркой безудержной страсти. Ведь если не доехать в петушки, то, может быть, удастся в счастье. Абрикосовая рапсодия. В Луганске абрикосопад – На землю жаркую летят плоды оранжевого лета, и кружат осы в волнах света, и ненавязчиво жужжат. Медово-сладкий брызжет сок, стекает вниз по тонким пальцам, но невозможно оторваться, плод бархатист, плод краснощек, и я впиваюсь в абрикос, губами теплыми от жажды, как будто бы целуюсь жадно я с солнцем в засос, и, сделав косточкой плевок, как посмешного данс макабра, надеюсь, в мае зацветет вновь поцелуй мой плотоядный.
Стихи из Луганска. Лирика Елены Заславской. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Со мной в пражской студии литовский поэт, американский профессор Томас Венцлова. Тема его монологов – поэзия, зрелость и старение, почва и мир без границ, магия Вильнюса.
Я приехал в Вильнюс, когда мне было лет 10 или 11. Родился я в Клайпеде, но нам, нашей семье, пришлось оттуда уехать, когда Клайпеду занял Гитлер. И мне тогда было только 2 года. Мой отец был тогда учителем в Клайпедской литовской гимназии, которая, естественно, при Гитлере закрылась, и все учителя уехали, и многие ученики также. Мы переселились в Каунас, и детство мое прошло в Каунасе. Это первая советская оккупация, нацистская оккупация и начало второй советской. Потом уже переехали в Вильнюс. В детстве Вильнюс для меня был первые года полтора был городом довольно чуждым, странным и даже страшноватым. Я ходил в среднюю школу, в гимназию, в первые классы. Это соответствует русскому 5-му, 6-му классу. Ходил через эти развалины гетто. И первый раз, когда я дошел до гимназии, там просидел первый день на парке, возвращался домой, я заблудился. Заблудился в руинах гетто, потом вышел куда-то в неразрушенные улицы, но это было далеко от моего дома, я 4 часа блуждал, очень устал, мне было не так уж много лет. И вот это ощущение потерянности, блуждания, отсутствие дома и, так сказать, желание найти этот дом, это было такое одно из формирующих, я думаю, переживаний для меня. Оно и сейчас присутствует. Но потом я Вильнюс узнал хорошо, я его полюбил, я знал, в общем, каждую колонну, каждую аркаду и написал 3 книги о Вильнюсе. Первая это был стандартный такой Бедекер. Я его преподнес в числе прочих покойной ныне Сьюзан Зонтак. Она мне сказала: «Фу, от вас я ожидала о Вильнюсе чего-то такого, что Бродский написал о Венеции, а вы написали стандартный Бедекер». Я говорю, ну, вы знаете, Фернандо Песоа, португальский знаменитейший поэт, написал стандартный Бедекер о Лиссабоне, и вот он до сих пор переиздается, но абсолютно стандартный. Она сказала, ну, если Песоа сделал глупость, совсем не обязательно вам это повторять. Я сказал, я вам обещаю, что напишу эссеистическую книгу о Вильнюсе. И написал, но, к сожалению, она уже этой книги не дождалась. Существует эссеистическая книга о Вильнюсе. Она есть по-русски, называется «Вильнюс – город в Европе», но это не набережная Неселимых, куда нам, как говорится, но, тем не менее, это эссе. Первые стихи я написал в 1956 году. Ну, это такие, так сказать, ювенилия, это стихи, посвященные Венгерской революции, которая, опять же, была для меня совершенно формирующим переживанием. Вот тогда я, будучи 19-летним комсомольцем, верующим комсомольцем, в смысле, что я, так сказать, верил, что это светлое будущее человечества, комсомольцев в Литве было много, но никто практически с них в это не верил. Никто не верил, я был такой белой вороной, но недолго, потому что в 19 лет, когда советские танки вошли в Будапешт, сместили и потом уничтожили Имля Надя, и устроили правительство Кадера, которое якобы их пригласило в Венгрию, в один день это был, как бы, знаете, вот в дзен-буддизме говорят, бывает такой момент озарения, сатори. когда вдруг все понимаешь, потом уже не можешь даже объяснить, что ты понял, но все понимаешь. Вот 4 ноября 56 года я решительно все понял. С тех пор я особенно не менялся. И тогда написал несколько стихов об этой венгерской революции. Я их все-таки перепечатываю, хотя они очень слабые. Я всегда избегаю называть себя поэтом. Ну, прежде всего, потому что я очень непродуктивный поэт. Я за всю жизнь написал стихотворение 230. И почти все это напечатано и входит в такую книгу, которая называется «Весейлерши». В переводе «все стихи». По-английски это было бы «collected poems». Пишу редко, пишу по несколько стихотворений в год. И надо, чтобы что-то меня сильно задело в жизни, то ли в личной жизни, то ли даже какое-то впечатление от какого-то нового города, скажем. У меня даже есть небольшой цикл о Китае. Я был в Китае, и есть 5 стихотворений о Китае. Одно из них, пожалуй, даже «ничего». Это называется «Небесный мандат». Я там с неким китайским славистом разговаривал. Он сказал, ну, я переводил, ну, не то чтобы очень много, но вот Пушкина, например. Не все, правда, только стихи. Я говорю, какие стихи? Но он говорит, странный вопрос, какие Пушкин написал, те я и перевел. То есть он перевел полностью все стихи Пушкина на китайский язык. Такой трудолюбивый китаец. И он переводил также и Мандельштама, и Бродского, к тому же это еще и, так сказать, несколько такой широких взглядов китаец, милый человек. И я его спросил, хорошо, а что из Пушкина в Китае наиболее популярно? Он сказал «Капитанская дочка». «Капитанская дочка», ее перевели еще в 19 веке, и она стала народной книгой, потому что это очень китайская история. Только у нас Пугачев, как правило, побеждает и становится новым императором. И обучается всем, так сказать, премудростям управления. А потом он начинает династию. Династия постепенно вырождается и является новый Пугачев. Ну вот у нас в 49-м году была революция, вот это был очередной Пугачев. А потом это стало меняться и довольно сильно изменилось. Ну вот об этом и стихи. Имена капитанской дочки Пугачёва я выдумал целую династию. Первый император, такой еще бывший крестьянский вождь, который чувствует себя очень неловко на троне, хотя и молится тем богам, которым нужно, по ночам еще отдельно молится своим собственным крестьянским богам, эмблема которых – это топор, копье и, в общем, революция. Потом его дети начинают уже молиться тем богам, которым следует, и приводят государство в состояние нормы. Потом появляются следующие, которые становятся религиозным мистиком. В основном старается достичь бессмертия, но это ему не удается, как он ни старался. И, наконец, последний, который уже слабосилен, уже не имеет потомства, и понятно, что династия потеряла небесный мандат, что небо ее уже не поддерживает, и где-то в провинции уже начинает поднимать голову какой-то новый Пугачев. «Норскейчесе датос ирпетос, кажин ар испрусеме шрато, бет мусу ар шаурес поэтас, текляуси визделто мато, дервожеми ардо банга, ир норс протенгяуси ежино, кад неко кито небус, ем слека тептукас ар плунксна». Бевельтишкой с кубанчой ранкой. Последние 2 строчки звучат, можно русский подстрочник сделать такой. И хотя мудрые знают, что ничего другого не будет, у них остается перо или кисть в безнадежно спешащей руке. То есть все это можно описать, и может быть в том, что это описано, какое-то искупление всего этого довольно бессмысленного исторического круговорота. Конечно, я читал литовскую поэзию. Я очень любил поэта и люблю, который назывался Генрикас Ладаускас. Ну, если объяснить русскому читателю, на что это похоже на Георгия Иванова, на Ходосевича, а в лучших случаях и на Мандельштама. Он их всех знал, он хорошо знал русский язык, он их читал. Он переводил, например, лейтенанта Шмидта Пастернака на литовский язык. Правда, не очень удачно. И еще до советизации Литвы. Потом он оказался в эмиграции, писал в эмиграции, писал очень хорошо, я думаю, это лучший литовский поэт 20 века, умер в Вашингтоне. Сначала работал 10 лет на заводе, гнул какие-то ножки стульев, это была его, так сказать, специальность, по вечерам писал стихи, потом устроился в библиотеку Конгресса. Я не знаю, лучше работать в библиотеке Конгресса или гнуть ножки стульев, потому что задача у него была такая – за минуту заполнить 6 карточек. И только тогда его держат и платят ему, ну, относительно приличную зарплату. Он заполнял эти карточки, он знал русский и несколько других языков, и тем более литовский, и заполнял карточки вот этих малоизвестных языков. Ну вот скончался в 70-м году. Поддерживал отношения с некоторыми русскими эмигрантами. Ну, был прекрасный поэт, он на меня сильно воздействовал. Но он меня как-то подготовил к восприятию русских поэтов, потому что это аналогия русским поэтам. Ну, знал я и других, конечно, литовских поэтов, но где-то вот после 19 лет я стал очень много читать русскую поэзию Серебряного века. Прочел «Листья» Мандельштама. Был абсолютно потрясен. То есть я и сейчас считаю, что это лучшая поэтическая книга всех времен и народов. Поехал даже в Крым, поехал в Воронеж, по следам Мандельштама стал все это разыскивать. Всего его, насколько он был доступен, ну, в самиздате было более-менее все доступно, я все это узнал. Стал даже переводить на литовский, перевел 4 его стихотворения. И думаю, что это меня самого чему-то многому научило. Ну, а естественно, также и Ахматова, естественно, и Пастернак. Очень полюбил Ходосевича, кстати говоря. Я его, в общем, после Мандельштама люблю, пожалуй, больше всего из этого периода. Хотя и других тоже. Ну, и Цветаева, и так далее. Хотя Бродский считал поэтом номер первый от этого периода, может быть, и всех периодов Цветаеву. Я, пожалуй, так не считаю, хотя в ее величии совершенно не сомневаюсь. Это не та совсем поэзия, с которой я сам как-то внутренне связан. Ну, и ее я, кстати, не переводил, только ее прозу, «Мать и музыка». Ну, что такое поэзия? Это некий сгущенный язык, в котором сгущенно выражены все его потенции. Мне часто говорят, вот вы традиционный классический поэт, пишете в рифму, пишете нормальными метрами. Сейчас это уже как-то и не принято, часто говорят, это анахронично. Ну, во-первых, я пишу и свободным стихом, но реже, мне это труднее, и это, может быть, у меня хуже и получается. Но пишу, могу переводить свободный стих, тоже мне труднее переводить свободный стих, чем рифмованный. Переводил я много, переводил я и русских, и поляков, и Эллиота, и Дилана Томаса, и Одена, и французов, и испанцев, и Кавафиса. Ну, греческий я худо-бедно знаю, древнегреческий. Кавафис писал на новогреческом.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии – литовский поэт, американский профессор Томас Венцлова.
Космополит, по-моему, космополит – это просто умный националист. Есть глупые националисты, которые мне чужды и неприятны, и таких в Литве, в России, да, в конце концов, в Украине их довольно много, всюду их довольно много. Ну, кроме, наверное, Западной Европы и Америки, там как-то другой тип национализма господствует, а именно умный национализм, то есть космополитический. Я стараюсь быть таким, как нормальный француз, для которого Франция – это Франция, но при этом он человек Европы, или нормальный немец, или нормальный англичанин. Стараюсь быть таким. Но что для меня означает почва? Ну, опять же, для огромного большинства литовских поэтов почва – это деревня. И деревни, они, некоторые пытались углубляться, создавать некую, так сказать, мифологию о мифологии, якобы проникая в некие глубины национального миропонимания. По-моему, это все было в значительной степени выдумано и фальшиво. Для меня почва – это действительно город Вильнюс. А это уже город, это уже урбанизм, тот есть тем самым некая глобализация, и город многокультурный. Вся традиция Вильнюса мне важна. Правда, так сказать, ну, литовская, польская, есть там и русская традиция. Меньше всего, вероятно, традиция еврейская, поскольку я не знаю ни идиш, ни иврита. И евреем не являюсь по происхождению, но, так сказать, вполне это уважаю, но просто плохо это знаю. Ну, белорусская, если угодно, тоже можно, так сказать, ее воспринимать. Есть и белорусская традиция Вильнюса. Это легче, потому что язык мне знаком. Человек, который говорит по-русски, по-польски, вполне может понимать белорусский. Стихи я писать могу и согласен только на литовском языке. Для меня это язык в какой-то мере даже сакральный, даже какой-то священный, тем более, что он очень интересен и хорош по-своему. Весьма своеобразен по звуку, очень любопытный глагол литовский, то есть из этого можно что-то делать в стихах. Статью я могу написать и по-русски, ее даже редактировать не надо, могу написать по-польски, чуть-чуть надо редактировать, могу написать понатужась и пыхтя и по-английски, но это уже сильно надо редактировать. Английский язык для меня не стал столь близким, как русский и польский. Я даже позволяю себе такую пошловатую шутку, что литовский язык для меня – это мать, русский – жена, польский – любовница. Четвертая женщина, английский, в эту парадигму уже как-то не вмещается. Писать я могу только по-литовски, и в этом смысле я уж точно почвенник. В этой почве в виде какого-то дополнительного элемента как-то даже и остаться. Ну, удастся ли это не мне судить. Мне 76 лет. Правда, я недавно проверял здоровье у американского врача и сказал, ну, все-таки мне 76 лет. После того, как он просмотрел все тесты, он сказал, вы молодой человек 76 лет. Я говорю, вот могу ли я, например, я очень люблю путешествовать, могу ли, обязательно, и старайтесь как можно дольше это делать. Ну, вот я и путешествую, сейчас вот в Праге оказался. В принципе, собираюсь посетить весь глобус. Что такое старость, в частности, для поэта? Я, например, стал замечать, чего не было в юности. В юности стихи были даже и посложнее, пожалуй, непонятнее и более такие, как бы сказать, мелодраматическим иногда элементом, уклоном, торжественные, но при этом всегда должен был быть такой трагический призвук в них, который иногда вырождается просто мелодраматически. Если не удается стихотворение, это часто бывает. А теперь появилась какая-то эпичность, какая-то нарративность, какое-то желание рассказать историю, вот вроде этой китайской истории. В общем, стихи стали проще. Я часто говорю, что я пишу то, что по латыни называется «poesis docta», то есть ученая поэзия. То, чтобы это понять, надо знать мифологию, надо знать христианскую традицию, надо знать поэзию и не одну, и литовскую, и русскую, и английскую, и Бодлера, потому что у меня всюду там натыканы цитаты, иногда просто парафразы. Ну, просто стихотворение кончается парафразами Одена. Ну, кто знает Одена, сразу поймет, скажет, ах, украл Одена. А кто не знает, тот, так сказать, прочтет это без нужного понимания. Есть места, которые украдены у Мандельштама и у Бродского, и у того же Бодлера, и еще у кого-то. Вот эта интертекстуальность, она, пожалуй, усиливается тоже к старости. Немножко меняется тематика, потому что старение – это некий процесс, из которого тоже надо извлечь, что можно. Бродский очень успешно это извлекал, я тоже стараюсь, хотя не знаю, насколько успешно. Говорят, вот меняются темы. Но одна тема для поэта остается всегда, это простая тема «Все мы смертны». И то, что ты смертен, с этим как-то можно примириться, но что вот кругом тебя люди умирают, причем близкие люди, с этим примириться, в общем, труднее. И об этом пишутся стихи. То есть далеко не все мои стихи имеют отношение прямое к политике или к истории, но имеют. К истории Восточной Европы есть такие стихи, к событиям, которые происходили вокруг меня. Когда коммунизм рухнул, я даже чуть-чуть перепугался. Я решил, ну, мои стихи – это лед, снег, пурга вот этой эпохи. Это вроде кончилось, начинается некая весна, того гляди и лето, писать вроде бы не о чем. Я даже стал ездить специально в страны, вот в тот же Китай, где, может быть, это в какой-то мере сохранилось, чтобы не терять исторические изменения поэзии. Но оно как-то уходит. Остаются стихи о любви. Хотя и 76 лет, но я молодой человек, 76 лет, по-прежнему пишу о любви. Но есть такие стихи, называется опять «Вариация», «Вариация на тему пробуждения». Это стихи, посвященные женщине, а именно моей жене. Она тоже уже не молода, хотя заметно моложе меня. Главный, может быть, человек моей жизни. И стихи на тему о том, как я просыпаюсь, это, опять же, украдено у Вилбера. и не совсем понимаю, где я нахожусь, потому что мы с ней много путешествовали. То ли в Албании, то ли в Италии, то ли просто в ранней юности, где-то на стоге сена, так сказать, где-то под Петербургом. Потом начинаю постепенно понимать, где я нахожусь, начинаю понимать, что она рядом со мной. И там есть такая фраза: «Я у нежиня, ар тай вадинас мэйли, ар не патаисума иштикимибе». Bedugnis išgastis, kada vėluoja lėktuvas, kuriame turi atskristi. Kraujo pėdsakai suteršia marlę, kurią bandai nuslėpti nuo manęs. Miegokim, apsimeskim, kad nežinom, jog vienas mudvijų išeis anksčiau. Geriau išnykti, negu tai žinoti. Nu, vat eta одна из строф, но это не конечная слова, я попробую дать подстротник по-русски. Уже неизвестно, называть ли это любовью или просто непоправимой верностью. Бездонным ужасом, когда опаздывает самолет, на котором ты должна прилететь. Или кровяные выделения видны на марле, которую ты прячешь от меня. Будем спать. Прикинемся, что мы не знаем, что один из нас исчезнет раньше. Лучше исчезнуть, чем это знать. Вот стихи о любви.
Вы слушали монологи гостя пражской студии «Радио Свобода», литовского поэта, американского профессора Томаса Венцловы. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Очередная передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
8 месяцев за 2 часа или «Ссыльные в Сибири» – 27-я по счету опера Доницетти, а всего он написал 74 оперы. Она основана на реальном сюжете. В 1803 году 17-летняя русская девушка Прасковья Луполова пешком через всю Сибирь прошла от Ишима до Петербурга, чтобы добиться прощения своего отца, отставного прапорщика, осужденного по уголовному делу. Ее путешествие длилось почти год. Она совершила невозможное – добралась до Петербурга и вымолила у императора прощения. Эта история получила широкую огласку, в том числе в Европе. Узнал ее и Доницетти. В опере героиню зовут Елизаветой, социальный статус ее родителей повышен. Теперь это граф Станислав Потоцкий и его жена Федора. Польское имя графа намекает на политический характер его преступления. Опера открывается увертюрой, в которой явственно слышна мелодия украинской народной песни «Ехал казак за Дунай». В хижине сидят графиня Федора и Мария, няня Елизаветы. «Бедная Федора», — говорит Мария, — «как тебе тяжело». Ну а Федора говорит, что надо уповать на Господа, милость которого беспредельна. Из дальнейшего действия выясняется, что граф ни в чем не виновен. Его оклеветали некий аристократ по имени Иван и царедворец, который в либретто называется «Великий маршал». Граф Потоцкий поет в своей арии о том, что его разум гнетут тяжкие мысли, но его сердце наполнено надеждой. Cangiare in croce speranza, ogni altra sembianza che forma e dimor. Появляется еще один персонаж – Михаил, сын Марии, царский курьер. В своей каватине он рассказывает, какая у него замечательная должность. Елизавета сообщает Михаилу свой план – добиться оправдания отца и просит Михаила о помощи. Михаил ее всячески отговаривает, пугает опасностями – дикие звери, кровожадные дикари, но Елизавета непреклонна. И Михаил, в конце концов, соглашается помочь ей. Елизавета в дикой местности, на берегу Камы. Ей надо переправиться на противоположный берег. Она встречает лодочника, который оказывается тем самым Иваном, оклеветавшим ее отца. С тех пор он впал в немилость, всего лишился, мало того, только что похоронил дочь. Иван раскаивается в своем поступке, и Елизавета прощает его. Татарская орда. Поначалу татары и их предводитель Альтеркан относятся к Елизавете враждебно. Иван собирается защищать ее, хотя бы и ценой своей жизни. Но добродетель Елизаветы трогает сердца татар. Иван обещает Елизавете признаться в клевете на ее отца. Внезапно поднимается ужасная буря. Кама выходит из берегов, но происходит чудо. Всплывает надгробие дочери Ивана, и на нем Елизавета спасается от стихии. Третье заключительное действие происходит в Московском Кремле. Великого маршала терзают мрачные предчувствия. Он боится, что выяснится его роль в осуждении невинного графа Потоцкого. Маршал пытается воспрепятствовать встрече Елизаветы с императором, но она все-таки добивается своего. На высочайшей аудиенции выясняется, что царь уже знает о невиновности графа. Иван умер, но перед смертью успел написать письмо с признанием и передал его Михаилу, а тот доставил царю. Тем временем в Кремле в поисках дочери появляется граф Потоцкий. Он нарушил режим ссылки, и великий маршал приказывает его казнить. В последний момент царь отменяет казнь. Потоцкие помилованы. Счастливая семья воссоединяется. работе над этой передачей, я пользовался записью спектакля, который был поставлен в 1999 году в Монпелье. Партию Елизаветы пела Бригитта Хан, графа Потоцкого – Лука Каноничи, Федоры – Кристина Найнхарт-Барбо, Михаила – Альфонсо Антониотци, Ивана – Валерий Иванов, великого маршала – Никола Михайлович, Альтерхана – Жером Варнье и Марии – Алессандро Паломба. Хор Латышского радио, Национальный оркестр Монпелье, региона Лангедок-Руссельон, дирижер Энрике Думеке.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Из моего радиоархива. Одноактная пьеса Людмилы Петрушевской «Опять 25». Читает автор. Я записал Петрушевскую в лондонской студии «Свободы» в конце 80-х годов прошлого века.
Стоит женщина. У ее ног детские игрушки. Входит девушка с игрушками. Сваливает их на пол. Девушка. Вот вам еще игрушки. Я сама их выбирала. Женщина молчит. Девушка. Это вашему ребеночку. У вас кто, мальчик или девочка? Я купила и кукол, и машины. Посуду солдатиков. Бывает, что мальчики играют в кукол. Женщина молчит. Девушка. У вас сколько ему лет? Или ей? Я купила для большого мальчика конструктор с реле времени. И для большой девочки набор для вышивания и швейную машинку. Можно шить тамбурным швом. И велосипед для них обоих. Женщина молчит. Девушка, вы можете отдохнуть. Садитесь, есть стул. Вы устали, я понимаю. О, давайте я погуляю с вашей собачкой. Какая интересная. У нее что на голове? Женщина, это не собака. Девушка, правда? Это кошка. А что у нее на голове? Можно я ее поглажу? Женщина, это не кошка. Девушка, я подумала только, а что это у него на голове? Какая интересная зверюшка. Можно я пойду с ним погуляю? Как оно называется? Женщина, это не важно. Девушка, у меня есть веревка, я его не упущу. Сделаем такую сбрую на груди. Я его поведу. Я никогда еще не гуляла с таким чудом. Женщина, не надо. Девушка, оно же должно гадить, его надо вывести, а то придется убирать с полу. Женщина, ничего. Девушка, вам придется самой, я вас только встречаю. Дальше вам все придется самой. Еды я вам принесла, купила кастрюли и посуду для малыша. Манная крупа, гречка, консервы. Женщина, спасибо. Девушка, а зачем оно так делает? А что это у него на голове, как череп? А когда приедет ваш ребенок? Женщина, не знаю. Девушка, там для него кроватка на случай, если он маленький. И раскладной диван на случай, если большой. Диван раскладывается в длину до 2 метров. Ой, что это оно делает? Господи, женщина, зевает, по-моему. Девушка, никто ведь не знал, в каком году вы родили. 5, 3 года назад или самый большой 15. Женщина плачет, по-моему. Девушка, надо же, как много. Убирать придется. Женщина платочком вытереть слезы. Девушка, как же оно называется? Это там такие водятся? Оно взрослое? Женщина, нет, по-моему. Девушка, ну в таком случае, какое же оно вырастет? Господи, что же это у него на голове? Женщина, как у всех череп. Девушка, у всех череп спрятан под мясом, понимаете? Почему оно улыбается? Женщина, спит, а не улыбается. Девушка, глаза-то открыты, зубы улыбаются. Женщина, во сне, начинает петь колыбельную. Девушка, вы понимаете, что происходит? Почему у него такая шея? Женщина, мы много перенесли. Девушка, но не до такой степени. Я просто не понимаю. Целый ряд позвонков. Женщина, голову-то надо поворачивать. Одним позвонком не обойдешься. Девушка, это-то я понимаю. А где ваш ребенок? Женщина, это он. Девушка, как его зовут? Женщина, Валя. Девушка, какого он рода? Женщина, это девочка. Девушка, значит, игрушки ей подойдут. Куклы, швейная машина, может поиграть в машинки. До какого состояния ребенка довели? Ей сколько? Женщина, 6. Девушка, месяцев? Женщина, лет. Девушка, значит, будет спать на диванчике. 6 лет назад. Это от кого? Женщина. Вы его не знаете. Девушка. Имя, фамилия, отчество есть. Я же должна записать. Женщина. Что это? Я же вышла на свободу. Девушка. Да, вы на свободе. Но я ведь должна оформить документы. Все с нетерпением ждали. Кто у вас? Мальчик, девочка, сколько лет? Женщина. Валентина. Валентиновна. Валентинова. 6 лет. Девушка, я запишу, записывает имя, отчество, фамилия отца. Женщина. Валентин, Валентинович, Валентинов. Девушка, как же вы умудрились? Вы же сидели в одиночке. Это был охранник? Женщина. Я же на свободе, вы понимаете? Девушка. Но тут есть пункт, где работает отец. Женщина. Он не работает. Девушка. Он был тоже заключенный? Женщина. Я его не знаю. Девушка, случайная связь? Женщина, я не знаю. Девушка, изнасилование? Вы скажите, я буду знать, как писать в документах ребенка. Если это изнасилование, то будет не Валентинова, не Валентиновна, будет Ивановна, Иванова. Женщина, я уже сказала, как зовут. Мне больше нечего сказать. Девушка, имейте в виду, девочка всю жизнь будет Иванова, Ивановна. Ей пятно на всю жизнь, женщина. Она Валентиновна, Валентинова. Девушка, кто такой Валентин Валентинов? Докажите, женщина, так ее зовут. Девушка, вы придумали. Зачем скрывать? Вы же на свободе. Женщина, а зачем спрашивать? Девушка, вы же на свободе. Это документы. Женщина, нам не нужны документы. Девушка, а без документов опять посадят, чтобы оформить документы. Женщина. Он ведь не ребенок. Я его привезла как экспонат. У него кличка Жучка. Девушка. Тогда вам не полагается двухкомнатная квартира. Откуда взялось, что вы едете с ребенком? Все с нетерпением ждали. Женщина. Какой ребенок? Вы что? Девушка. Куда вы его дели? Женщина. У меня не было. Откуда? Я 16 лет просидела в одиночке. Девушка. От вас доносился детский плач. Женщина, мало ли. Девушка, к вам не было разрешено входить все 16 лет. И от вас время от времени доносился детский плач. Женщина, это случайность. Девушка, вы ведь знаете, что за убийство ребенка полагается 16 лет одиночки. На своем опыте убедились? Женщина, опять 25.
Мы слушали одноактную пьесу Людмилы Петрушевской «Опять 25». Читала автор. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Сегодня о винном тяжеловесе Италии. Эта страна, буквально вся, с ног до головы, от Альп до островов, от которых рукой подать до Северной Африки, покрыта виноградниками. Вино вместе с хлебом и оливковым маслом входит в итальянскую троицу. История страны неразрывно связана с историей виноделия. Я бы даже рискнул сказать, что вино – это национальная идея Италии. Согласитесь, неотразимая и на вкус, и на цвет, и на запах национальной
идеи. Ecco Marino, la sagra c'è dell'ua fontane che danno vino. Quanta abbondanza c'è.
Мне кажется, каждый итальянец, ну, если не эксперт, то всегда любитель винной культуры. По крайней мере, своей региональной винной культуры. Со мной в студии Елена Корти, переводчик русской литературы. Елена, откуда вы родом? Какие у вас, у вашей семьи винные корни?
Я родилась на севере Италии, в маленьком городке Тарченто, вот, недалеко от Удине. Вокруг горы, холмы. Наши самые хорошие местные вина – белые, то есть Ризлинг, Тукай, наш итальянский токай ничего общего с венгерским не имеет. Бывает еще вердуццо, бывает десертное полусладкое вино романдоло, о котором я очень хорошо помню, потому что мы пили уже в детстве. И еще очень изысканное, очень хорошее редкое вино скьопеттино. Скьопеттино – это сухое белое вино, которое производится всегда в очень маленьком количестве, потому что винограда мало. А самые хорошие красные вина, конечно, Рефоско, на котором, можно сказать, я выросла.
В Италии, по-моему, культура бутылок появилась сравнительно поздно, чуть ли не в 60-е годы, и покупали вино на разлив. В чем отец приносил вино?
У нас на столе всегда в бутыльке. Почему? А потому что отец не только производил, у него была эта маленькая фабрика крепких напиток и торговал вином. Поэтому у нас дома всегда хорошее вино, причем в бутылках. Очень редкий случай, когда стоял графин. Но значит, все равно хорошее вино, потому что он прямо из бочки, для семьи.
Вы помните свой первый глоток вина, или это было в младенчестве?
Это было точно в младенчестве. Когда, точно я не помню. Может быть, все это связано с моей прекрасной дедушкой, то есть с отцом моей матери. Он с бабушкой жили у нас. И у нас громадная семья, потому что у нас было 9, мама, отец, еще брат отца, который жил с нами, почти постоянно работал с отцом. Так что справа с меня сидел дедушка. Я его помню, седые, блестящие, прекрасные волосы, светло-синие глаза, усатый. И, конечно, он пил на обед всегда минимум по одному бокалу красного вина. И глоток обязательно мне. Так что вино – это не табу. Наоборот, я бы сказала, что это вино – что-то святое.
Елена, а вино играло какую-то роль в вашей любви, в вашем замужестве?
К сожалению, что касается единственной любви моей жизни, моего мужа, то вино не сыграло вообще абсолютно никакую роль, потому что когда мы с ним познакомились, он тогда не знал, что это такое вино. А причина была и серьезная. У них всеми вообще не пили вино из-за того, что дедушка, отец матери, после преждевременной, я бы сказала, это смерти его жены, то есть матери всех детей, он стал пить и спился. Поэтому вино в семье Марио – это было просто табу.
Я впервые слышу об итальянце-алкоголике.
Правда. У нас все пьют, но алкашей очень мало.
А вот в русском языке есть такие выражения: борьба с пьянством, антиалкогольная кампания. Есть какие-то такие выражения по-итальянски?
Абсолютно. Это что-то немыслимое это было бы вообще в Италии.
Елена, я рискнул назвать вино национальной идеей Италии. Но при этом, как мне кажется, и как сказал бы философ, винная рефлексия, то есть винное самосознание – в Италии возникло довольно поздно, то есть оно почти на нуле. В начале XVI века был знаменитый опус о вине Бачи, а следующее серьезное исследование появилось уже только в 50-х годах. Я имею в виду книгу Луиджи Веронелли. Неужели вино лишает интеллектуальной воли?
В Италии вино воспринимается как что-то натуральное, о котором вообще думать и писать даже не стоит, потому что как будто часть нашей жизненной философии. И нельзя вообще думать об этом. Существует, вот и все. Как пекут хлеб, так производят вино. Ну, в литературе, конечно, это всегда о вине говорится, но на научном уровне, так сказать, я бы сказала, что, конечно, англичане этим занимаются. Но почему, интересно? Вин у них вообще очень мало. И, может, поэтому, конечно, это выходит какое-то особое, не знаю, любопытство.
Лучшие итальянские вина до начала 70-х годов почти не экспортировались, за редким исключением. Но при этом, кстати, итальянские общины в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе всегда пили хорошие вина. Вот уже после Второй мировой войны в Аргентину всегда отправляли партии Бароло. Это такая жемчужина, винная жемчужина из Пьемонта. Вы недавно были в Аргентине. Какие вина вы пили там?
В основном красные вина. Я предпочитаю вообще красное сухое вино. У них очень хорошее вино по названию Мальбек. У них хороший Каберне Сувиньон. Еще есть Сира. Мы пили Сира. Хорошее вино.
Как вы полагаете, это итальянская школа или французская в Аргентине?
Я бы сказала, итальянская школа. если учитывать вообще процент итальянцев или итальянских корней в Аргентине очень высокий, я думаю, не меньше 30% это население.
Елена, в России, когда рекомендуют девушку, рекомендуют серьезными намерениями, то они могут сказать: девушка хорошая, не пьющая. У вас взрослые дети, дочери, они девушки не пьющие?
Они девушки, и слава богу, пьющие. Я очень их люблю, и потому что пьют. Я считаю, что все-таки уметь пить – это очень важно. Так что все пьют, особенно Ольга, которая теперь живет в Париже, ее друг француз, и она стала пить и оценивать хорошие французские вина.
Про ваших дочерей можно сказать: девушки хорошие, пьющие.
Пьющие, абсолютно.
Вот есть такая игра, участника просят назвать три книги, которые бы он взял на необитаемый остров. Ну, я не так бессердечен, я вас на необитаемый остров не отправлю, но если бы вот вам предложили в подарок три бутылки вина, какие бутылки вы бы выбрали?
Ну, бутылку красного вина, я думаю, хорошее Брунелло ди Монтальчино. Что касается белого вина, пожалуй, из моей области, уже из Фриули, хорошее Пино Гриджо. То есть серый по названию, хотя белый. А как третья бутылка, пожалуй, у меня есть слабость. Я люблю шампанское. Я бы предпочла в данном случае французское шампанское. Так что я изменник родины.
Мне кажется, ну, конечно, это очень субъективно, что у каждого языка свой вкус. У русского, мне кажется, я имею в виду дворянскую русскую литературу, это вкус пшеницы. А у русского просторечия вкус ржи. Тоже, по-моему, замечательный вкус. А вот у итальянского, мне кажется, что вкус вина, или все, что я говорю, вздор, чепуха.
Ну, я считаю, что больше, конечно, Франции это подходит, это ваше определение, чем Италии. Что касается моей страны, первый вкус, который мне в голову приходит, это вкус, знаете чего? Вкус зеленовато-золотистого оливкового масла. Еще, пожалуй, добавочно вкус хрустящего хлеба. У меня спонтанно получается ассоциация это. Я помню, что в детстве нам приносили обычно свежий хлеб в 11 часов утра. И папа тогда всегда поднялся к нам на кухню. Для него на столе готов бокал белого вина, хрустящий хлеб, кусок сыра. Но не вкус вина, а, пожалуй, хорошее итальянское оливковое масло.
Когда вы чокаетесь, вы говорите «чин-чин», «салют»?
Мы говорим «чин-чин», мы говорим «салюте» тоже. Да, «салюте», то есть «здоровье».
Guarda che sole, che sortito nel mi, che profumo de rose, de garofali e pensè. Come tutto in paradiso, li castelli so così. Guarda Frascati, che tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera.
В пражской студии «Свободы» Елена Корти, переводчик русской литературы.
Vanno un manto d'oro e le belle granelle.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Вива Бразил! В дни, когда начался долгожданный мировой чемпионат, замечательный журналист Игорь Фисуненко о том, какими страстями жила и живет футбольная Бразилия.
Бразилия вылетает. И на моих глазах стоявший рядом со мной парень рванул рубаху на груди и бросился под машину.
Итак, игры на свободе. Ох, футбол. В 6 часов вечера каждую субботу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».